Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Васиштха продолжил. Когда человека преследуют проблемы и страдания земного существования, он устает от всего и ищет спасения. Я опишу тебе последовательные шаги, благодаря которым такой человек достигает спокойствия. По какой-либо причине или без нее он отворачивается от мирской гонки за удовольствием и богатством и ищет приют в обществе мудрых. Он избегает дурных компаний. Земное существование является, с точки зрения святых, как и все проявляющееся в этой Вселенной, формой пракрити, материальной энергии. Согласно учению Адвайты, материальная энергия пракрити является чидабхасом, отражением Бога, отражением света Абсолюта. Но она не является самим Абсолютом. Сам Абсолют не творит, не действует, не запутывается. Если бы материальная энергия Пракрити сама являлась Абсолютом, то тогда можно было бы допустить, будто Бог Абсолют запутывается. Сам погружен в неведение, но он сам не запутывается, он не погружается в неведение, он всегда чист, всегда совершенен. А материальная энергия – это его отражение. Вот. Материальная энергия обладает способностью творить в присутствии сияние Брахмана, Абсолюта. И вот этот принцип отражения сияния Бога называется чидабхасом. Материальное прокрити, материальная энергия бывает двух видов. Если она чистая, садвичная, светоносная, игривая, полное сияние божественного великолепия, ее называют майя. Если же она грубая, тамасичная, раджасичная, состоящая из материальных объектов, в этом случае ее называют сансара. И вот в соответствии с этим два типа существ есть. Те, которые живут в сатвичной светоносной майе, управляемой силой разума, не обуславливающей. Их называют дживанмукты, нитья-ситхи, уттам-пуруши, маха-пуруши. Например, Брахма, Вишну, Шива, Даттатрия. Все святые, изображенные на алтаре, они живут как раз по ту сторону реальности, в светоносной майе. А вот все остальные живые существа живут в сансаре. Другое название сансары еще – авидья. То есть майя, она связана с джняной. Хоть и пракрити там есть, то есть энергия относительно, материальная энергия – это пракрити. Хоть пракрити там есть, но она тонкая, светоносная, и там есть джняна, там есть знание Бога. То есть эта светоносная энергия, она не мешает. Она не обуславливает, она не затмевает видение Бога. Там есть джняна, есть бхакти, есть мокша. Все души, которые находятся в телах из света, в этой светоносной энергии, они имеют имя, имеют форму, но все они освобожденные, все они по сути абсолютные. Они не теряют своего освобождения, не теряют самадхи. И когда мы призываем божественных существ, настраиваемся на божественных существ, мы настраиваемся на их самадхи, на их светоносную сущность. Все они пребывают в самадхи, в бесконечном сознании. Живые же существа, пребывающие в сансаре, пребывающие в авидье, вот они потеряли связь с Богом, они не пребывают в самадхи, и материальная энергия, тамасичная, раджасичная, захватила их умы так, что канал связи с Богом разорван. И у них зарождено ложное самосознание, ахамкара, в отличие от божественных существ, у которых нет ложного самосознания. Все они знают ахам брахмасма. То есть быть абсолютом, быть брахманом в божественных мирах – это нормально. Так же, как нормально в сансаре быть эго, быть человеком и заблуждаться, так же в божественных мирах быть абсолютом нормально. Быть самадхи – это естественно, быть святым – это естественно. Пребывать в божественной игре, пребывать в бесконечном осознавании пространства абсолютно, пребывать в божественной милости, не отождествлять себя со своим телом, со своими энергиями проявления, управлять реальностью с силой мысли, проявлять многотелесность, жить одновременно в разных местах, быть бессмертным, вечным, вездесущим, всеведущим. Нормально для божественного существа. Но в материальном мире эти качества отсутствуют, потому что они подавляются тамасом и раджасом, материальной энергией. И ананда, присущая живым существам, она есть и там, но в совершенно разных пропорциях. Если ананда существ майя очень глубока и велика, и все они пребывают в форме, в одном из видов ананда самадхи, в самадхи блаженства, то в материальном мире ананда очень слабая. Живые существа ее переживают немного, это является им маяком, как бы указателем. Они тоже немного переживают, поэтому они стремятся к счастью. Мы не можем отрицать, что живые существа даже в сансаре стремятся к ананде. Даже животное, даже голодный дух стремится к счастью. И вот это стремление к счастью – это всеобщее стремление, потому что Бог – это абсолют, брахман – это ананда. Все живые существа стремятся к ананде. Ангелы, небесные существа, ситхи и боги, они буквально купаются в ананде, они буквально пропитаны анандой, их тела состоят из ананды, умы состоят из ананды, и они не ищут ананду, они являются анандой. То есть они сама, так сказать, ходячая ананда. Вопрос поиска счастья нет. Например, в материальном мире люди думают, как бы мне быть счастливым. Я заработаю денег, я приобрету дом, приобрету автомобиль, создам семью, буду счастливым. Они создают длительную цепочку, их ум на основании кармы отождествления выдумывает причины, чтобы быть в ананде, и затем, что и вся окружающая культура, и весь материальный мир, и да, это твой путь к ананде. И существуют целые шаблоны, стереотипы поведения детей, взрослых, социального поведения, средства массовой информации. А в современном мире манипулятивные средства массовой информации, которые часто вообще уводят путь, вот тебе путь к ананде. И очень смешно бывает наблюдать за всем этим, когда рекламируют товары, рекламируют стиль моды, образ жизни. В худшем случае ищут врагов. Указывают, что вот это будет тебе к ананде. Как вообще вот сансара полностью оболванивает людей, отупляет их, к сожалению. Тогда люди думают, что это путь к ананде, что это путь к счастью, идут по этим путям. Затем оказывается, что это вовсе не путь к ананде, что это путь к заблуждению, что ананды нет, или получают это, ананды нет на самом деле. Или даже на какое-то время эта ананда приходит и исчезает. И живые существа, пребывающие в божественных измерениях, они смотрят как бы сверху вниз на страдающих существ сансары с большим состраданием. С одной стороны, их чуть ли не разбирает смех, как глупо души ведут себя. С другой стороны, они все плачут по этим душам. Потому что души действительно ведут себя крайне глупо. Вот всегда святые находятся в таком двояком положении. Их разбирает смех с собственной точки зрения. Они просто с утра до вечера, вот если показать, они бы хохотали, если бы они как бы вели себя, не ориентируясь на других. С другой стороны, их разбирает постоянно сострадание. Они бы с утра до вечера плакали по живым существам. потому что, пребывая в божественном состоянии, в глубине, живые существа все страдают, обуславливаются, они пребывают в фундаментальнейшем непонимании своей природы, божественной природы. И все это действие авидии, действие материальной пракрити, грубой пракрити, сансарической пракрити, в которой доминирует раджас и тамас. И вот все мы осознаем ананду, но она осознается неотчетливо, и в сансарном мире она сильно-сильно подавляется раджасом и тамасом, искажается, и, допустим, мы не можем быть, живые существа в материальном мире не могут быть в самадхи. И они выстраивают свои собственные концепции счастья в соответствии с кармой, и счастье у каждого живого существа свое. Например, у определенного класса людей, у успешных людей, богатых, счастье — это определенный имидж, так называемый там, гламурный образ жизни. Глянцевые журналы, глянцевые автомобили, трехэтажные дома, отдых на Мальдивах, счета, и блистать, показывать себя, выкладывать в Инстаграме, как они развлекаются. Это определенная модель счастья. Счастье других людей чуть-чуть другая, классом пониже. Семья, дети, небольшой достаток, дача, быть здоровым. У них нет амбиций, как у звезд этого мира. Счастье политиков тоже другое. Подчинить врагов, привлечь как можно больше силы, показать свое влияние, протранслировать свое послание миру, обрести все больше власти, чтобы его все больше уважали, все больше ценили, вписать свое имя в историю. Счастье политика, царя, приумножить какие-то земли. Если мы возьмем счастье какого-нибудь другого человека с более низкой культурой, это совершенно другая модель. То есть каждому телу, каждому классу живых существ есть определенная модель счастья. Также каждой варне. Каждой варне. Варна — это разделение на брахманов, типы брахманов, кшатрия, вайшья, шудры. И каждому ашраму есть своя модель счастья. Ашрама — это разные этапы жизни, жизненные уклады. То есть брамачари в юности, грихастха семьянин, ванапрастха после 50, человек, отдаляющийся от дел, и саньяси, тот, кто отрекается от мира. То есть модели счастья. И вот такая сложная обусловленность счастья связана с тем, что у каждого свои типы кармы. И ведическое общество это все понимало, оно не давало один рецепт счастья. И оно предлагало, что если ты шудра, тебе такая модель поведения, если ты кшатри, такая модель поведения, если вайша, такая. Если ты брамачари, тебе такая модель поведения, грихастха, надо добиваться семейного счастья. В связи с этим сложилась традиция, называемая варнашрама-дхарма. Четыре класса существ, четыре ашрама, четыре уклада жизни в соответствии с жизненными этапами и путь к достижению счастья. И сложилось четыре цели в ведическом обществе. Чатурдхарма. Эти четыре цели заключаются в чем? Дхарма, артха, кама и мокша. То есть соблюдение благочестия, соблюдение предписанных принципов поддержания равновесия во Вселенной — это дхарма. Артха — материальное процветание. Богатство, сила, влияние, здоровье, сыновья, успех. То культ успеха, он и раньше был тоже. Это артха, это ведический принцип артха. Кама — чувственное удовольствие. Просто наслаждение жизнью так, чтобы другие живые существа были счастливы, окружая, общаясь с тобой. Ты сам был счастлив в гармонии с телом, праной, природой и другими. И, наконец, мокша для тех, кто избрал путь саньяса, путь освобождения. Самый прямой, самый верный путь. Итак, ананда Бога, ананда Абсолюта, сильно подавлена тамасом и раджасом в материальном мире. Но по сути, как божественные существа, так и мы уже все вместе пребываем в ананде. Это ананда одного порядка. Но в случае с божественными существами, со святыми, ананда проявлена для них, она сияет. А в случае с животными она сильно подавлена. У людей она тоже сильно подавлена, но есть какие-то проблески. У сансарных богов она уже проявлена более сильно. У асуров она извращена немного. То есть сильный интеллект, сильное эго, ее подавили и дали ей какой-то коридор. Асур будет иметь ананду, когда он будет сражаться, когда он будет совершенствоваться в своей узкой профессиональной сфере, и когда он будет одолевать других, его влияние и сила будет нарастать. То есть асур испытывает ананду через эго, через конкретный тип асурического эго. При этом испытывает ананду, когда он получает что-то, что восполняет его неудовлетворенность. При этом голодный дух всегда страдает, всегда рад получить что-то, чтобы восполнило его неудовлетворенность. Есть разные типы голодных духов. Некоторые страдают от голода и жажды, некоторые страдают от своего ума, воображая, что их не уважают. Третьи страдают от каких-то неблагоприятных условий, когда у них нет жилища. Но все это типы страдающего, неудовлетворенного сознания. И вот они могут на некоторое время удовлетворяться определенными подношениями. Но карма их такова – быть неудовлетворенными. Но по сути, сущность ананды, как принцип, находится внутри каждого живого существа. Вопрос, чтобы распознать Бога как ананду. И Васиштха говорит: блаженство, исходящее от общества святых, несравнимо с любыми другими блаженствами. Почему? Потому что святые пребывают в ананде без всяких условий. Они пребывают в ананде как свои сущности, вне ума, вне эго, вне амбиций. Просто пребывая в их обществе, мы постепенно, наши тонкие тела резонируя, они тоже настраиваются. Мы понимаем, это элементарно, это даже без всякой эзотерики. Вот если вот этот человек, он в ананде, если его ананда не прошла, как бы, ничем не поколебима, мы задаем себе вопрос, а почему я не в ананде? Что со мной не так? Вот конкретный человек, у него такая же плоть, такая же кровь, такое же тело, органы чувств. Он в ананде, я нет. В чем дело? Он в блаженстве, он с утра до вечера танцует в экстазе. С утра до вечера. Что мне мешает так делать? Сразу же начинается какая-то работа. Сонастройка. Тонкое тело, естественно, перенастройка. Почему у него нет амбиций, у меня есть? Почему у него нет гордости, у меня есть? Почему у него есть любовь, у меня нет? Почему у него нет гнева, у меня есть? То есть почему? Сразу много почему. Мы ведь сравниваем себя с другими. Это и есть принцип сатсанга. Когда один человек в ананде садится, вокруг него собираются 30 человек, кто не в ананде, у них не мой вопрос. Как быть в ананде? Расскажи, что надо делать, какие пранаямы, какие мантры секретные, кому, какому богу поклоняться? Скажи, все хотят ананды. Как? Этот человек рассказывает. Он или рассказывает, или просто молчит. Как говорит, бесполезно, вам сколько не говорит, нашел все равно. Он говорит, просто сидите, просто настраивайтесь. Если рассказывать, это не сработает. Это ум, все равно ум, он что-то исказит. Вот эта традиция, это и есть сатсанг, передача. И это блаженство, оно несравнимо с никакими другими видами блаженства. И нам надо учиться быть в этом необусловленном блаженстве. Блаженство не связано с материальной собственностью, с привязанностями, с нашим социальным статусом, с нашими теориями, с нашей памятью, с нашим кармой, с нашими амбициями. Не связанное вообще ни с чем. Не связанное с нашими отношениями, уважают нас или нет. Не связанное со временем, не связанное с пространством. Есть у нас дом или нет, хорошо мы одеты или нет, хорошо мы накормлены или не очень. Политическая ситуация, хороша или нет. То есть вообще не связано ни с чем блаженство. Мы должны учиться вот, настраиваться на это блаженство. Потому что если мы не научимся, прокрити, сансара, материальная энергия, снова скажет, тебе надо, ты не научился. Вот в этой жизни ты что-то не очень. Вроде бы переродился, учился, но не научился. Надо еще раз так скажет закон кармы. Тебе была возможность этому научиться, но ты что-то как-то так забылся. То есть надо научиться в этой жизни, это и есть мокша, это и есть освобождение, и самадхи. Надо научиться быть в ананде, несмотря на любые попытки ума привязываться. И вот этот процесс есть, процесс самоосвобождения. Мы должны научиться освобождать свое блаженство и все больше его углублять, несмотря ни на какие ситуации, ни на какие материальные ситуации, ни на какие переживания ума, ни на какие эмоции, ни на какие мысли, ни на какую карму, ни на какие планеты, даже ни на какие, несмотря ни на какие болезни тела, даже самое сложное. Так Васишка говорит, природа святого человека приятна и спокойна. Его поведение и действия чисты, потому его общество способствует умиротворению и положительным качествам всех, кто ищет его. В его присутствии проходит страх, заканчиваются грехи и возрастает чистота. Даже любовь, расположение богов и ангелов – ничто по сравнению с безграничной любовью, исходящей от святых. Сансарные боги, божественные духи, например, ангелы и другие, тоже обладают сатвичными качествами. Они тоже могут сиять любовью, их тоже аура может сиять. Но если они не освобождены, это просто сатвичная, временная, сатвичная форма ума. Но сознание святых, которые вышли за пределы временных форм ума, сильнее. Когда человек посвящает себя выполнению верных действий, его разум становится спокойным, и отражает истину, как чистое зеркало. Тогда значение писаний становится понятным. Все писания указывают на атман. Все сложные философские конструкции, различные теории теологические, метафизические, они указывают только на одно, на атман. И когда человек прозревает внутри атмана, он интуитивно понимает суть всех писаний. Бхагаван Шриранджаниш однажды читал лекцию перед большим количеством людей, он читал сутры и потом сказал какую-то фразу, что это говорил Будда, то-то и то-то. После лекции к нему подошел человек и сказал, вот я изучаю текст, и вот в одном вы сделали там ошибку, вот такого Будда не говорил. Потому что такого нет в словах Будды, я очень хорошо знаю все сутры. И он так прошел, сказал, да, ну понятно, хорошо, ну запишите, допишите. Потому что для этого человека было важно, что было написано в текстах. А Раджниш находился в измерении Будды. Он тоже был Буддой. То сознание, которое было в теле Будды, было в теле Раджниша в то время, оно тоже говорило, нет никакой разницы. В другой раз он тоже давал сатсанг, один человек сказал, вот в Упанишадах вот так написано, а у вас так, как бы. Раджниш сказал, ну вот перед тобой живая Упанишада. Вот слушай, зачем ты? И этот человек, санскритолог, он хотел знать толкование слов, чтобы было прояснено все, и слова, которые говорились. Вот живая Упанишада. То есть то, что написано в Упанишадах, и сознание святого, это одно сознание. Мудрый человек сияет мудростью и добродетельными качествами. Ищущие освобождение из клетки невежества слетаются к необусловленному блаженству, покидая удовольствие. Все нити ситхи, Дживан Мукты, Маха Пауруша, Тама Пауруша, великие существа, они все находятся в потрясающем блаженстве. И это их природа, то есть просветление, освобождение всегда связано с постижением аспекта ананды. Оно связано вообще с постижением трех аспектов, но ананда – это самый сильный по проявлению аспект. Аспект чит связан с мудростью, с пребыванием в глубокой, высочайшей осознанности. Аспект сад связан с пребыванием в неизменном, в нерушимом, непоколебимом сознании, которое не возникает и не исчезает, это сад. Аспект ананда связан с пребыванием в счастье. И вот все такие живые существа погружены в невероятное счастье. То есть не бывает грустных святых, не бывает страдающих святых, Вайшнавы — это грустные, страдающие, это просто сансарные существа, их даже не надо слушать. Чему можно научить страдающего и грустного человека? То есть, ему самому надо решать свои проблемы сначала. Все пробужденные живые существа, божественные существа, они пребывают в Ананде, они погружены в Ананду. Ананда является их природой. И их Ананда очень глубока, она не может колебаться. Она очень глубока. Никакие сансарные условия не могут проявить. Проявления могут сбиться, да, когда Ананду проявить невозможно, но внутри она не может утратиться. Поэтому другие живые существа в чистых странах, божественных мирах приходят, чтобы получить передачу этой Ананде, чтобы пробудить внутреннюю Ананду и самим освободиться. Потому что у них недостаток счастья. В сансаре особенно живые существа испытывают неудовлетворенность. Неудовлетворенность — это недостаток счастья. То есть это определенный уровень пониженного счастья. А еще ниже, если, например, там, мир животных, это как бы вообще счастья почти нет. А еще ниже преты, о счастье даже никто не знает. Мирада, никто не знает даже о счастье, там лишь бы не страдать. То есть в мире людей еще есть определенная частица счастья по сравнению с нижними мирами. И если подниматься выше, то счастье нарастает. Счастье сансарных богов выше, там оно проявляется в виде такой самодовольства, гордости, величия, чувства покровителя, вот я такой, чувство сансарные боги. Потому что их атман сияет сильнее, у них больше сил, чем у людей. В мире Видидхаров, в мире Куверы, в мире Индры этого счастья много, потому что божественного величия внутри больше. В мире святых Махар-локи, Джана-локи, Тапа-локи это счастье более тонкое, и оно очень глубокое. Оно гораздо стабильнее, чем счастье богов, потому что счастье сансарных богов разрушимо. Они ведь перерождаются. Поэтому, когда заслуги исчерпаются, они получают физическое тело в мире людей или еще ниже, и счастье их снова затмевается. Поэтому сансарное состояние божеств — это не освобожденное состояние сансарных богов. Погоня за удовольствиями – огромное несчастье. Хотя мудрый отвергает их, они создают некоторые неудобства в его сердце. Поэтому он совершенно счастлив, когда не видит себя в приятных ситуациях. Мудрецы или йоги приходят к такому мудрому. Но он не ценит даже сверхъестественные силы ситхи или знания, которые они приносят ему. Он ищет общество просветленных и с ними погружается в истину священных писаний. Такие мудрые поднимают остальных до своего уровня. И вот нам надо подняться в переживании счастья, в переживании Ананды до святых мудрецов, до необусловленного переживания счастья. И такой подъем возможен, когда мы откроем, что источник счастья — это наш собственный атман. Когда мы придем к пониманию, что мы не тело, не ум, не чувство, не эго, мы атман. И вот этому счастью атмана ничто не в состоянии повредить. Он обладает собственной полнотой, пурнатвой. Пурнатва — это такое состояние, когда вы можете прибавить к нему один, но он останется тем же. Вы можете прибавить миллион. Вы можете отнять один, отнять миллион, но он не утратит своей целостности. Есть такой в науке парадокс бесконечного отеля в математике. Если есть определенный отель с бесконечным числом комнат, если туда заедет один человек, 100 человек заедет, 100 миллионов заедет человек, а у отеля бесконечное число комнат, он всех может вместить. Сколько бы человек в отель не заезжало, он всех может разместить. Вот пурнатва — это полнота и целостность, когда наше счастье не зависит ни от чего, когда оно полностью самодостаточно. И вот такая полная самодостаточность возможна, когда мы обнаружим с помощью вивеки, вичары, вайраги нашу сущность как атман и поймем, что атман ничем не обусловлен. Вот как только мы понимаем этот принцип и входим в него, все начинает меняться. Один человек пришел к мастеру дзен, его звали, по-моему, Иккё. И он пришел на даршан. По правилам нельзя было разговаривать, задавать вопросы, а только если мастер заговорит, можно было разговаривать. Этот человек был из самурайского клана, то есть высокого рода, он пришел. И только он переступил через порог, мастер палкой ударил его по голове. И все, сказал, до свидания. Сатсанг закончил. И он вышел в ярости просто, он ничего не понял. И он подумал, вот это святой, вот это мастер, вот это сатсанг, это что такое вообще было? И у него клокотал гнев, он хотел вызвать этого мастера дзен на дуэль. Это же убить его вообще. Кшатрийская природа такая. Но ему кто-то посоветовал, он пошел к старшему ученику и с ним побеседовал на эту тему. Старший ученик рассмеялся и сказал, на самом деле, мастер добрее, чем был добрее с тобой, чем твоя бабушка, но ты просто не понял ничего. Хочешь, оставайся здесь 3 дня и медитируй над этой ситуацией. И этот самурай был просто в ярости, его ум был бешеным. Он не мог принять, что такое произошло. И он медитировал 3 дня. Очень усердно, с утра до вечера, потому что с утра до вечера его ум думал об оскорблении, о месте. Ему пришлось медитировать в соответствии с наставлениями так же сильно, как работал его ум. И благодаря такой очень интенсивной медитации он оторвал свой ум от ситуации, от тела, от эго и вошел в чистое пространство недвойственности. Получил небольшой опыт самадхи. И тогда ученик этого мастера, старшего, сам тоже был наставником, подтвердил ему кинсё, начальную ступень просветления. И тогда он поклонился и зашел снова к этому мастеру и поблагодарил, сказал, если бы не вы, я бы не смог пережить это. Да и удар был не очень сильный. Да. И вот мы должны учиться все ситуации в материальном мире воспринимать как такие даршины, которые способствуют нашему просветлению. Но часто мы не понимаем этого. И даже не сильный удар сансары мы воспринимаем очень болезненно. Но когда мы воспринимаем удары сансары, это то же самое, как тот мастер был добрее собственной бабушки, это способ нашего пробуждения. То есть иногда кармические божества, то есть это не мастер, а что-то снаружи, но наша карма видит, что нам надо какое-то средство, потому что мы не восприимчивы. Сама карма, сами внутренние божества иногда так вразумляют нас, чтобы мы стали более восприимчивы, получили какой-то урок. Если у вас есть правильное настроение, если у вас правильное видение, то удар сансары вы тоже расцените как удар этого дзенского мастера, помогающий вашему пробуждению. Вот святые именно так относятся ко всем жизненным неудачам, ко всем жизненным проблемам, как к даршану. Все есть дарша, все есть благословение, ведущее кратким путем пробуждения. Мудрый человек постепенно оставляет все эгоистичные действия и стремления к удовольствиям и богатствам. Он отдает все свои владения. Парадокс, все стремятся накапливать. Из-за владений в материальном мире сражения происходят, из-за земель страны воюют. Там люди судятся, даже убивают друг друга из-за того, чтобы владеть там золотом, богатством, землями, домами, еще чем-то. Он отдает все свои владения. Почему? Да потому что он не глупый. Потому что это удел глупых душ, привязываться к владениям. Он ничем не владеет. Он понимает, зачем владеть прокрити, материальной энергией, связываться с ним. Когда можно владеть своим умом и быть в ананде. Поэтому тот, кто помудрее, он там становится монахом, становится саньяси. Он отказывается владеть материальной энергией, понимая, что она не нужна. Для жизни нужно не так уж много. А счастье не во владении материальной энергией, а во владении своим умом и в переживании атмана. Монахи Если владеют чем-то, то только для дхармы, ну, коллективно, в обетах, не привязываясь, не личностно. Используя это для служения, то есть частной собственности они не хотят. Признак мудрого человека. Рано или поздно карма, судьба каждого все равно сделает монахом. То есть это естественно само придет. Ну, в старости. Урама, помни, что даже ад не так болезненным, как страдания, вызываемые эгоистическими действиями. Богатство – источник бесконечных печалей, постоянные страдания, наслаждение удовольствиями, тяжелая болезнь. Все это не понимается искажающим разумом. В этом мире удовлетворение тем, что есть, лучшее лекарство и величайшее везение. Довольное сердце готово для просветления. Вот это надо золотыми буквами прямо написать на стене и иметь. Довольное сердце готово для просветления. То есть, если вы стремитесь к просветлению, стремитесь к переживаниям Анды, надо иметь довольное сердце, умиротворенное сердце. Шанти – мир, спокойствие ума. Сантоша – удовлетворенность. Научиться искусству быть всегда и везде удовлетворенными. Неудовлетворенное сердце, какие бы мантры, какие бы практики ни делал, ни читал, что бы ни медитировал, он не может получить опыт. Быть неудовлетворенными. Это мы можем наблюдать и среди русских, и среди хинди. Люди – это везде одинаково. Очень много способов и на духовном пути люди могут найти, как быть неудовлетворенными. Но если мы хотим усмирить ум, нам надо научиться сантоша, быть всегда удовлетворенным. Из вот этой небольшой удовлетворенности приходит погруженность в великое счастье. Из погруженности в великое счастье приходит мокша, освобождение. И когда мы выбираем, быть удовлетворенным или нет, надо всегда помнить, на кону стоит наше освобождение. Если мы выберем быть удовлетворенным даже наперекор эгоистичным установкам ума, гордости, то мы приблизимся к освобождению. То есть надо научиться переступать через гордость, переступать через эмоции, через гнев, через шаблоны ума, через сформированный опыт, просто переступать. И вот когда мы через него способны переступать, это называется прапатти-йога, йога самоотдачи или самоосвобождение. Партимокша йога, йога самоосвобождения. Кто не способен переступить, он не сможет иметь удовлетворенный ум, соответственно, он не идет к просветлению. Поэтому часто мастера древней традиции учили учеников сначала не мантрам, не тайным методам медитации или йоги, а вот учили самоотдаче, переступать через свой ум, через свою гордость, через шаблон ума, через привязанности. Например, Миларепа 9 лет ничего не практиковал. Ни ретритов, ни практик, ни объяснений. Можете себе такое представить? 9 лет. Марко ему давал задание. Сказал, сначала построй квадратный дом, потом построй дом в виде полумесяца. И приходил еще как бы так неоднозначно, говорил, о, что-то я ошибся, я тебе сказал квадратный дом, мне надо строить дом в виде полумесяца. Миларепа разрушал этот дом и начинал строить другой. В следующий раз приходил, да, он говорил, я в тот раз был пьян, мне оказывается не дом в виде полумесяца, а дом в виде треугольника нужен. И Миларепа разрушал этот дом и строил большой другой. И дома были не маленькие, там несколько этажей. Но Марпа не такой безответственный человек, чтобы давать какие-то безответственные задания. Все это было тонкой лилой, тонкой формой игры Марпы, чтобы освободить Миларепу от привязанности. Каждый дом соответствовал клешам на определенной чакре. И Миларепа убил черной магией там, 30 человек до этого. И надо было очистить, научить переступать через свою гордыню, через шаблоны, стереотипы ума, через чувство делания и делателя, чтобы освободиться быстро от этой кармы, иначе он бы не смог стать святым. Только мастер, благодаря мастерству Марпа, Миларепа, сумел за короткое время очистить свою карму. Таким же образом и Тилопа обучал народ. Это йога самоотдачи. То есть можешь переступить через память своего прошлого, через амбицию ума, через привязанности эго, сможешь остаться удовлетворенным, ты очистишь свою карму за короткое время. Прапати-йога – это великая йога, она высшая. Метода мантры, визуализации, потому что она очень действенно очищает нашу карму. В этом мире удовлетворение тем, что есть, лучшее лекарство и величайшее везение. Довольное сердце готово для просветления. Сначала отвернись от мира, затем ищи подходящее общество. Исследуй истину Писаний. Взращивай отсутствие интереса к удовольствию, и ты достигнешь высшей истины. И вот чтобы обрести счастье, ананду, ничем не обусловленное, надо потерять интерес к малым удовольствиям сансары. Интерес к малым удовольствиям – это интерес либо из-за обладания материальными вещами, либо из сексуального желания, привязанности, так называемые семейные счастья. Либо это тонкий интерес, связанный с эго. Вернее, тонкие удовольствия, связанные с эго. Удовлетворение от исполнения желаний, амбиций, от гордости, чувства величия. И вот надо потерять интерес к этому. Почему? Потому что все эти интересы забирают нашу духовную силу. Фактически лишают нас истинной силы садху, лишают нас истинного счастья. Вот когда мы потеряем интерес к удовольствиям материального мира, интерес к удовольствиям внутреннего мира, тонкого тела, тоже эгоистичный интерес, мы сумеем открыть подлинное счастье, исходящее из атмана. И Васишта говорит, и ты достигнешь высшей истины. Oh.